Мы продолжаем сегодня рассказ об августе 68 года в Праге, как его увидел финский режиссер-документалист Рэй Никела. В августе 68-го он оказался одним из пяти фотографов, которые снимали вторжение советских войск в столицу Чехословакии. На тот момент он был переводчиком ТАСС и членом финской коммунистической партии, одним из трех ее руководителей. В этом году он сумел расшифровать магнитофонные записи, которые были сделаны им во время вторжения войск Варшавского договора. Фотографируя, он одновременно записывал комментарии на любительский магнитофон. Используя эти записи и фотографии, Рэй Никела смонтировал фильм о событиях тех дней. С финским свидетелем августа 68 года беседует мой коллега Андрей Бабицкий.
Я смотрю ваши фотографии, они передо мной лежат.
Часть из них.
А фотографий очень много. Думаю, что эти фотографии отражают самые разные аспекты той Праги. Праги, в которую вошли войска, танки. У вас есть и танки, и солдаты, и эти горящие бронемашины. И все снято с довольно близкого расстояния. Мой вопрос такой. Почему вы, не будучи профессиональным фотографом, решили вот взвалить на себя это бремя в довольно опасных обстоятельствах, фотографировать с близкого расстояния все эти объекты? Кроме всего прочего, вы записывали свои впечатления на магнитофонную пленку. То есть вот такая фиксация.
На бытовой
магнитофон. То есть такая детальная фиксация происходящего. Почему вы посчитали это необходимым?
Ну, во-первых, я знал, что и понял, что это такое историческое событие, что это надо зафиксировать. И с другой стороны, вот этот шок, скажем, я был таким идеалистом, наивным идеалистом, что я не ожидал, что 500 стран, что они могут напасть на дружескую страну. И будучи все-таки членом Компартии, хотя бунтующим членом Компартии, это было что-то такое, что я был готов там умирать за тот социализм с человеческим лицом, который проводили Чехословакии.
Провозгласил Дубчин.
Да, и поэтому они, эти фотографии, по-моему, они уникальны в таком плане, что там видно, у меня не было профессиональной камеры, у меня маленькая Минолта была, без объективов, вот так, ящик просто, коробка такая, и поэтому я снимал все с близкого расстояния, и готов был. Я был готов умирать там прямо. Боролся против таких агрессоров.
Ну, вы мне рассказывали, как вы еще пытались уговаривать российских солдат, да, и, так сказать, стыдите.
Да, это сейчас...
Советских солдат.
Да, это сейчас смешно, конечно. Многие из них не знали, где они находятся. Я старался им объяснить. Я тогда лучше говорил, был молодой, и только что учился в Ленинграде. Говорил нормально, почти без акцента, на русском. И все равно не с акцентом, как чех. Они смотрели на меня, как на чудака. Что же, откуда тут такой попался? Туда парень. И, ну, может быть, они помнят, что я эстонец. Я ходил между ними, когда они шли по улицам группами, человек 40, и стреляли в воздух. И я ничего не боялся, я просто ходил. Сам недавно был в армии у нас, так что я все понял. И потом то, что там было интересно. Здесь есть некоторые фотографии, которых я очень близко к танкам. И мы это очень хорошо там поняли и чехи, и я, как танки беспомощны в городских условиях. То есть их можно было... Они очень... То есть,
неуклюжие.
Да, неуклюжие, да.
Ну, собственно, вот я смотрел фотографии, где вы сняли там пять танков, которые вот только подожгли,
шесть,
и
да,
они горят.
Да, горят, да. Это я был где-то 15 метров от таких танков, а... Самый опасный момент был, когда один грузовик с амуницией...
Боеприпасами.
Да, сорвался. Но там погибло несколько человек. А я как раз снимал со второго этажа ближайшего дома, с балкона. И в ту комнату, где мы были, мы убежали оттуда. А когда мы вернулись потом, когда уже взрывов не было, вернулись, там была такая большая... Часть ракеты, да. То есть мы бы все там погибли, если бы мы остались там.
Вы сказали в самом начале интервью, что для вас это было идеологическим шоком.
Да.
Что это означает? Остались ли вы коммунистом? Как после 68-го года сложилась жизнь? И можете ли вы себя считать человеком, чье мировоззрение изменил 68-й год?
Это был кульминационным пунктом вот это пражские события. И я вернулся домой в Хельсинки, уволился из ТАСС. сразу. Приехал я в воскресенье, и в понедельник я уволился оттуда. Они тоже меня одновременно уволили бы. Там был очень хороший человек начальником ТАСС. Человек, который работал в Стокгольме в ТАСС во время войны при Калантае. И издавал там Эренбурга и так далее. Но еврей, много видел в жизни, он уже на пороге там ухода на пенсию. Он меня очень хорошо понял и никак не ругал. А потом мы договорились, что ни в коем случае не уходим из партии. Потому что как раз мы создали после этих событий. У нас партия, вы знаете, что финская партия вообще была самая смелая во всей Европе. Они протестовали и первыми в Финляндии высказали против агрессии, против интервенции. Намного сильнее, чем французская или итальянская партия. Это мало кто знает в Европе. А остальные партии у нас, они молчали, фактически молчали. А той осенью, я могу это сказать, что я был самым ярым антисоветчиком в Финляндии. То есть я ездил по стране, у меня были выставки своих фотографий, выступил перед студентами, потом переводил книги, например, книгу словацкого писателя Владислава Мняцко «Седьмая ночь». Я быстренько переводил это прямо из... Он написал по-словацки «Сидели в Вене», и книга должна была выйти на немецком.
То есть еще до публикации?
До публикации. Эта книга вышла у нас, понимаете, 250 страниц вышла в моем переводе уже в конце октября.
Скажите, вот вы 30 лет спустя по этим своим фотографиям, по магнитофонным записям, сделали, на мой взгляд, очень сильный документальный фильм. Почему все-таки 30 лет спустя?
То есть тогда, когда я приехал, я показал 100 фотографий по телевидению. И таким образом попал на телевидение со своей сослуги. Попал работать. А приехал я со звуком, которого нельзя было проиграть. Когда я записал звук, у меня была экстра медленная скорость. Один чем-то, когда это обычно 19 или даже 38. А это никогда нельзя было проиграть. А потом уже в конце 90-х новая техника в одной лаборатории в Лондоне, как-то реставрировали этот звук. И тогда я синхронизировал, в кавычках, потому что это не был синхрон, я хотя бы... Фотографии были сняты одновременно, когда я снимал, я записал тоже. И, может быть, даже тогда я сам был готов сделать фильм сразу тогда. Мне наплевать там вообще. Я 4 года визы не получил в Чехословакию после этого. И будучи штатным международником на телевидении еще в 70-м году, когда наш президент Кекконен ехал в Советский Союз, я должен был осветить его визит. Накануне советское посольство сообщало, что не дадим визу этому человеку, этому агенту империализма. Ну, потом все-таки мне дали визу. И это довольно сложно. Я, когда не получил визу, Советский Союз, я начал ездить, у меня второй язык испанский, я начал ездить по Испании, по Латинской Америке, снимал документальный фильм в Испании в условиях глубокого подполья при Франко, видел, что там делается, потом был в Чили во время Альенде, видел, что американцы там делают, и советские тоже не видели результаты моих поездок. Кто-то там думал, что этот парень, может быть, уж не такой плохой. Но все равно, когда в 1974-м освободилось место корреспондента в Москве, потому что там тогдашний корреспондент, он, у него спекуляции были, там он с Ильей Глазуновым дружил и занимался контрабандой в Финляндию. Между прочим, Илья Глазунов до сих пор персона нон грата в Финляндии, потому что они привозили иконы и так далее. Ну, то есть освободилось это место и... Меня хотели назначить мое руководство там корреспондентом. Опять сказали, что нет, аккредитации не будет. И туда поехал другой человек. А потом, когда он умер, спустя несколько лет, уже не было других возможностей. И если честно, я несколько лет был совсем не критическим корреспондентом. Потом только познакомился там с Артемом Троицким. И через Underground я как-то... перестал критиковать сперва так очень незаметно, а потом уже Я вышел из партии в 84-м году при Черненко, когда думал, что уже с этого ничего не выйдет. Но надо сказать честно, что я действительно колебался, что хуже, американский империализм или советский коммунизм.
И к какому выводу пришли?
Но если кратко, то оба плохи.
Рассказывал Рея Никела, с ним беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.